Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Тема дня.
Здравствуйте, дорогие друзья. Не то чтобы тема дня, а сразу много тем прошедших выходных, потому что сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» традиционная, уже ставшая традиционной наша программа, которая называется «Пока вы отдыхали». Да, она несерьезная информационно-аналитическая. С вами Николай Иванов и Людмила Судейкина.
Здравствуйте. Ну что, пока вы отдыхали, люди тоже попытались отдохнуть. Начну прямо с места карьеры.
Вот
но
правильно,
вот что-то
да.
у них не срослось. Около 1500 российских туристов не могут вернуться домой с острова Хайнань из-за того, что туроператор не смог заплатить за авиарейсы, об этом сообщают ТАСС. И, кстати, совсем недавно подобный же случай был и у нас с нашими.
Так это они же и
да,
есть.
Нет, люди-то не те.
Нет, люди не слава те, богу, а компания та же.
Те вылетели.
Да, там была поломка самолета, на этот раз это финансовые проблемы, традиционный бич нашей туристической индустрии.
Да, такое ощущение, что лучше все-таки отдыхать у себя на даче.
Есть такое подозрение, что лучше, конечно, отдыхать там, где нет наших туристических фирм и очень любящих их авиаперевозчиков, потому что они выясняют свои отношения за счет людей, которым в чужом государстве, да, им предоставили какие-то удобства, пока они ожидают вылета в Китай, но это, конечно, стрессовая ситуация, и у людей просто летит график, летит все, и форс-мажор очень большой,
да.
И нервотрепка.
К слову, по сообщениям, уже во вторник туристы будут дома. Так или иначе, наше агентство теперь в форс-мажорных обстоятельствах
да,
выполняет свои обязательства. Во вторник обещали уже выполнить.
Ну, это вот один форс-мажор, а там за рубежом, на Диком Западе, происходят тоже всякие форс-мажоры. Вы же знаете, что вот желтые жилеты там по поводу того, что французское правительство пытается поднять экологический налог, потому что перед этим еще росли цены на топливо на четверть, они за год выросли. Люди вышли на улицы, люди в желтых жилетах, они называются желтые жилеты, и тут началось. Ну, понятно, что там они начинают, в конце концов, бить стекла, поджигать машины. Это их дела протестующих, стычки с полицией. Пожалуйста, ваше правительство вам что-то обещает. На полгода заморозим, пообещало хитрое французское правительство. Никто не поверил, продолжают
бить стекла.
Да, продолжают бить стекла. Но в это время подбегает куча всяких других и начинает подзуживать, как драка на рынке такая. Сейчас Трамп сказал, вот, французы хотят, чтобы я, чтобы у них был такой, как я, президент. Я думаю, вообще в трамповские твиты должен озвучивать Владимир Вольфович Жириновский, потому что это будет один в один просто. Ну, правда, по сравнению с Трампом, Жириновский – это нежная фиалка, но это отдельный совершенно вопрос. Что еще интересно? Служба безопасности Украины сказала, что это русские гадят, что это они начали всю эту бузу французскую. При том, что, в общем, как бы нынешнее руководство этой службы безопасности Украины пришло на свои должности в результате точно таких же уличных протестов, которые называются Майдан.
Да, и тут у нас всплывает еще снова топливный вопрос.
Топливный
вопрос всегда актуальный. К слову, мы говорим, что это прямой эфир 2019-74, номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Почему мы о топливном вопросе? Потому что буквально на следующей неделе в это же время, в понедельник, у нас здесь перед микрофоном будет председатель Амурского топливного союза Павел Игоревич Филипченко. И вот он нам как раз расскажет, что нас ждет с повышением цен. И, кстати, вопрос, который он также попросил вам задать, дорогие слушатели, это о том, согласны ли вы, чтобы на автостоянках, на автозаправках,
на автозаправках
продавалось бы горячительное, то есть алкоголь. Согласны ли вы разрешить алкоголь на автозаправках,
Людмила,
для того, чтобы как бы увеличить их рентабельность?
А вы согласны с такой постановкой?
Я нет, конечно.
Я тоже зачем это?
Вот я, например, абсолютно нет, но тут...
Давайте вообще рентабельность детсадов повышать, продажи водки. Ну что за глупости?
Но тем не менее, есть такое мнение, что это, возможно, поможет выжить маленьким автозаправкам.
И маленьким детям.
Маленьким детям не уверена, но вот мнение это хотелось бы услышать от наших слушателей.
Да,
пишите
это
нам 8-968-246-25-97 или прям звоните в прямой эфир 2019-74. А топливо...
Отличная тема для нашего декабрьского следующего эфира. Одного из следующих эфиров декабря. У нас же скоро Новый год, да? И вот к Новому году в декабре, судя по тому, что сказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, упали вдвое цены на красную икру. Я не знаю, Людмила, вы заметили? или нет этот
пикантный момент. Я давно не видела красной икры.
Ага, вы не видели красную икру. Я просто ей не особенно интересуюсь, потому что я ее не очень люблю. Но есть, видимо, люди, которые могут нам на этот вопрос ответить. Если у них хватит времени, пусть рассказывают.
На самом деле, красная икра традиционная, так же, как оливье. На Новый год обычно принято покупать хотя бы немного красной икры и мазать ее на бутерброд. А сейчас мы будем рассказывать, как мажем на бутерброд красную икру. Нет, об этом мы говорить не будем. На самом деле, вопрос действительно тоже интересный. Потому что, насколько я понимаю, связано это с той же экологией и с тем же рыбозаводом.
Ну вот, это тут что к чему. Прежде всего, он, конечно, помимо вот этой странной статистики, привел нормальные какие-то данные. В частности, он говорит о том, что вылов лосося в этом году рекордный, почти такой же, как в советское время. У нас такие вот теперь рекорды почти добрались. Вот. Но это благодаря тому, что отменяются, например, использование дрифтерных сетей, заполняются нерестилища. Как они заполняются? Это не сам по себе лосось плодится. Вот треску выловили в Мировом океане практически всю. Она мелкая. Вот та треска, которую мы видим, она мелкая. Помните, какая раньше была? Потому что она была взрослая. Сейчас вылавливают все подряд. У лосося не так. Во-первых, у него быстрый цикл развития. Во-вторых, рыбозаводы здесь у нас на территории России выпускают огромное в нерестовые реки огромное количество мальков. И вот благодаря этому лосось у нас фактически на самом деле и есть.
Да. Вот интересно, да, по поводу того, что выросли цены, но вот есть и хорошие новости, да? По итогам 10 месяцев этого года Дальний Восток наш продемонстрировал наибольший рост рынка новых автомобилей. Да, то есть мы уже пересаживаемся со старых японок на наши новые автомобили. Не всегда российские, но тем не менее на новые автомобили. Это аналитическое агентство Амурстат говорит. Вот, да, динамика 27,1% значит, на Дальнем Востоке.
Динамика роста по спроса на новые
покупки,
автомобили.
Да, новых автомобилей из салона.
У нас в хвосте?
А в хвосте у нас, вот удивительно, Северный Кавказ.
Северный Кавказ. Ну, они, наверное, думают, да зачем нам с такими дорогами нормальные машины? Они, видимо, покупают машины, но там, где они работают. А работают на Северном Кавказе, как вы знаете, с работой очень плохо, поэтому очень большое количество выходцев с Северного Кавказа, а оно работает, например, в Москве. Или не работает. Просто
поэтому
бизнесом там
занимается.
Поэтому
на Северном Кавказе крутая машина – это Лада Приора баклажанового цвета.
Поэтому она там не нужна. А вот там в Москве, где он не прописан, но где он занимается бизнесом, у него, наверное, нормальная машина.
Наверное, стоит об этом спросить самих имеющих эти машины, но, тем не менее, рост покупки новых автомобилей говорит о том, что у нас очень хорошо именно на Дальнем Востоке зашла программа господдержки. Первый автомобиль или семейный автомобиль, когда со скидкой можно было купить, очень хорошей, с хорошей скидкой, практически до 25%, вот как раз этот самый новый автомобиль из салона.
Ну, у нас, кстати, хороший рост, между прочим, и по ипотеке. То есть у нас, по-моему, на четвертом месте Амурская область, 10 с лишним миллиардов кредитов ипотечных, а по Дальнему Востоку, в Приморском крае, больше 28 миллиардов, то есть ипотечных кредитов. И, в принципе, вроде как это все хорошо, но мы понимаем, что кредиты и государственная поддержка в виде кредитов – это то, что вам все равно придется отдавать.
А об этом мы, пожалуй, поговорим в экономическом дайджесте, который будет в конце этой недели, да, если ничего не изменится.
Да, у нас бывают просто темы, которые требуют немедленной реакции, поэтому мы иногда не можем просто вам представить вот эти экономические дайджесты.
А, кстати, к нам уже поступают ответы на то, согласны ли наши слушатели с тем, чтобы продавался алкоголь на автозаправках, на небольших, чтобы как бы увеличить рентабельность. Вы знаете, ни одного положительного. На самом деле все против.
Люди против.
Угу. Особенно их возмущает то, что это будет удобно для, как в кавычках, синяков, потому что круглосуточно работают автозаправки.
Да, конечно. Они круглосуточно, во-первых, работают, а во-вторых, там они еще и там распивать будут. И то есть, конечно говоря, это повысит риск того, что кто-то попадет под машину просто.
Да, совершенно верно. Кстати, о здоровье, да? Настоящее, да. Это же со здоровьем
связано.
Со здоровьем. В настоящее время, вы, наверное, знаете, что у нас по Североамурской области ходил такой медицинский поезд, терапевт Матвей Мудров. Он курсировал по северу, и это был специализированный поезд со спецлабораториями для того, чтобы люди, которые...
Поликлиника на колесах.
Да, на колесах.
Такая.
Было расписание, люди его ждали, потому что это была, пожалуй, для многих единственная возможность прийти к русскому специалисту.
Конечно.
Да, но с ноября 2017 года он прекратил свое движение. Причина была сказана, что закончился срок эксплуатации вагонов. Так вот, хорошие новости.
Давайте.
Да. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова займется вопросом отмены медицинского поезда.
И... ага, то есть она планирует подумать о том, чтобы когда-нибудь...
Я свяжусь с РЖД и Амурской областью, чтобы подумать, каким образом заменить этот поезд, сказала она. И на самом деле теперь будет у нас с 2019 года курсировать консультационно-диагностический поезд академик Федор Углов. Вот.
То есть она собирается или она уже договорилась?
Вопрос в стадии решения.
А, понятно.
Но а у нас как раз сейчас время подходит почти к концу, чуть дальше.
Тема дня. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM.
Сегодня у нас будет такая необычная тема, небольшая, на полчасика мы поговорим с очень интересным человеком, мы поговорим о брендах. Совсем недавно губернатор Амурской области Василий Александрович Орлов выдвинул идею, что Амурской области нужен бренд. И опять же, совсем недавно была встреча, на которой был наш гость, и он там руководил этой встречей, модерировал ее и тоже объяснял, что же такое бренд. И вот сегодня мы поговорим о брендах, и не только о бренде Амурской области, но и о брендах как таковых. И в студии у нас руководитель студии «Вата» и представитель агентства стратегических инициатив в Амурской области Петр Стрелец. Петр, привет.
Привет.
Итак, вот была эта встреча, и потом ты писал еще в социальных сетях, чтобы тебе пришлось объяснять различия между символом и брендом области. Давай вот не грех вкратце повторить из первоисточника, из первых уст. В чем же отличие символа от бренда?
Ну, смотри, символ – это скорее какой-то знак, достопримечательность, которая отображает в глазах либо внешней аудитории, либо внутренней аудитории саму, например, Амурскую область.
Ну, например, Триумфальная арка.
Ну, например, Триумфальная арка. Например, это может быть Амурский мед. Например, это может быть лотос или все, что мы сейчас можем придумать. Да даже динозавр тот же самый. Если же мы говорим о бренде, это комплексное восприятие области. Это, ну вот возьмем, например, Мерседес. Да? У них из их знака, из их символа, вот этот вот кружочек с тремя палочками.
Да, да, да.
А их бренд – это качество, это автомобили, это немецкие инженеры, это престиж, надежность, и вот там вся еще куча.
Это как в той знаменитой рекламе, да, есть автомобиль, есть хороший автомобиль, а есть Мерседес. Вопросы есть, вопросов нет.
Именно. И это бренд. А если у нас с тобой мнения насчет Мерседеса совпадают, если мы видим рекламу, слышим слова, которые повторяют примерно одно и то же, у нас формировался одинаковый образ мышления, значит, бренд Мерседеса работает. А такая же история с Амурской областью должна быть.
Ага.
То есть это должно быть некий такой набор эмоций, ощущений, представлений об Амурской области, о которых напоминать должен какой-то знак или логотип, или цветовое составляющее, или шрифт, или все это вместе взятое. Но сам по себе бренд – это гораздо более сложная штука. Ну, например, бренд на самом-то деле, что у производителя, что у области. Это обещание в первую очередь. Обещание того, что получит потребитель, если обратиться. Кто потребитель Амурской области, зависит от стратегии власти. Условно говоря, либо потребителем может быть местное население, либо бизнес, либо внешнее население для переезда в Амурскую область, либо внешний бизнес. И что оно им обещает? Ну, например, берем мы, как составляющая бренда, мост в Китай. Ну, например. Окей, приезжает сюда инвестор, и он должен знать, что он получит для поддержки своей деятельности с Китаем, какую инфраструктуру он получит, кому он сможет обратиться и что он сможет получить. Точно так же с внешним населением. Вот приехал он в Амурскую область, новый человек. И что? Где ему жить? Чем ему заниматься? Кто тут востребован? Нужен ли он вообще здесь? Это все...
Это решает бренд.
Ответы на все эти вопросы должен решить бренд.
А вот смотри, где-нибудь в стране у какого-нибудь региона уже есть бренд? Область или регион?
Есть. Да, конечно, они исполняют, правда, свои там задачи. Но, например, есть сейчас бренд у Башкирии. Вот они запустили его только в 2017 году на внедрение. Они его сделали туристическим. Там, например, интересная такая штука. При исследовании оказалось, что около 60% турфирм в России хотели продавать туры в Башкирию. Ага. А продавало там меньше 20%.
То есть просто не знали.
Да, там не было информации, не было никаких выкладок, не было никакого понимания о том, кто уже хочет ехать в Башкирию и зачем же туда ехать. Они сделали этот бренд и привлекают сейчас к себе людей. Например, Удмуртия. Но Удмуртия сделала себе бренд, ориентированный на местного производителя. Они сделали такой знак, короче, сделанный в Удмуртии. Угу. Организовали у себя экспортный центр, который работает, помогает их брендам, их фирмам местным удмуртским выйти на рынки других регионов. Помогает им там с дистрибуцией, с договорами, с торговыми сетями и так далее. Это тоже бренд. Но ориентированный, например, на внутреннего производителя. Угу. Для поддержания, например, там, поступления налогов в область. Вот пока вот эта вот вся связка создается, да, когда власть поймет, а нахрена им туристы? А зачем?
А зачем инвестор?
А зачем инвестор?
Что инвестировать?
Да, да? И что тут с ним?
А переселенцы зачем?
Да, и что тут будет делать? Ну, то есть, это все должно сложиться в пазл. Мы же не должны, чтобы там, пускай инвесторы вкладывают в производство, а туристы приезжают, например, смотреть на памятники динозавров, а население при этом учится сеномаркетологов.
Да, а переселенцы едут и заселяют незаселенные территории.
Да, и что дальше? Как бы, и что делать? Это же будет несоответствие одной составляющей, другой составляющей. Поэтому должна быть общая стратегия, который будет соответствовать.
А вот смотри, а наброски уже какие-нибудь есть, какие-то идеи по поводу того, как же будет этот бренд выглядеть, как он будет восприниматься, уже что-то есть, да?
Я сейчас тебе сказал инсайт, например, про Бурятию, да? Ага. Про Башкирию.
Про Башкирию.
А, и там же очень много, что оказалось на этапе исследования. А пока нет исследований, я тебе сам могу сказать.
То есть, была просто встреча, на которой что-то обозначилось?
А я тебе расскажу. Значит, встреча была следующая. Был же опрос на «Амурской правде», ага, проведен с посыла губернатора. Типа, ребята, посмотрим, что может быть символом Амурской области.
И все символы назвали традиционные.
Да.
Арка, ГЭС, космодром.
Да, и плюс ко всему, там они назвали это брендами. Ну, это ошибка терминологическая. Мы прям там на встрече разобрали. Были те люди, которые все это назвали брендами. Они покаялись, сказали, да, простите, ребят, наша проблема. А, собственно, мы там осмотрели, что такое символы, какие они бывают примерно, и чем они отличаются все-таки от бренда. Например, чтобы разработать символ, да, много ума не надо. Провел опрос, понятно, что триумфальная арка, репрезентативная выборка подтвердила свою репрезентативность, все прекрасно, триумфальная арка – знак города, или символ, или достопримечательность, как назвать. А бренд, например, ну, по самым примерным прикидкам, его делать пару лет. Начиная ага. там с...
Изведывание, материалы.
Начиная со стратегии, ага. когда у представителя власти, у самого высокого, есть представление, а нахрена это области.
Надо, да.
Когда есть план области, прописанное развитие, хотя бы года до 25 лет вперед, хотя бы. Ну, почему на 25 лет вперед? Потому что, когда мы думаем на 25 лет вперед, там 5, 10, 25 такие рубежи, там уже теряется любой личный интерес. Mm-hmm. Ни один бизнес уже не думает личным интересом так далеко. 5-10 там еще можно что-то планировать, 25, все. Они уже начинают мечтать о светлом будущем, о условно говоря, uh-huh. о чем-то там хорошем, что будет впереди, и начинают уже планировать, исходя из этого. Вот такое общее благо для всех.
Mm-hmm. Понятно. Вот.
И когда спланировано это общее благо для всех, смотри, тот же самый мелкий бизнес, он же может встроиться в эту историю. Uh-huh. Понимать, окей, у нас через 10 лет в области должно быть
будет
вон
то. Да.
Соответственно, если сейчас я вложусь вон туда, и мой сын пойдет учиться вон туда, то, соответственно, у него будет рабочее место.
У нас тоже наступит светлое будущее.
Да, у него будет рабочее место, а у меня будет бизнес.
Uh-huh. Так, дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы говорим о брендах, в том числе о бренде Амурской области. Чуть-чуть позже мы поговорим и о других понятиях брендов. Напомню, что в студии у нас Петр Стрелец, руководитель студии ВАТА и представитель агентства стратегических инициатив. Телефон прямого эфира 20 19 74, и можно задавать свои вопросы как на телефон прямого эфира, так и на номер по WhatsApp 8 968 246 25 97. Хорошо, мы немножко разобрались с таким глобальным понятием бренд там области. А, кстати, вот как насчет бренда страны? У нас есть вообще бренд страны?
Ой,
ну, кроме Путина.
Ой, какой интересный вопрос. Совсем недавно Ростуризмом был утвержден, наконец, туристический бренд страны. Он спорный. Насчет него идут множество там срачиков в каком-нибудь Фейсбуке, потому что многие с ним не согласны, но о нем говорят. И это уже польза.
А, то есть уже какие-то подвижки начались.
Абсолютно. Они утвердили это 30 ноября только.
Ага.
Вот там их там знак России выполнен в таком супрематичном виде, как вот что-то вроде там Казимира Малевича, условно говоря. Но если для слушателей и просто. Я его впервые увидел еще в мае, он уже тогда был изготовлен, в апреле точнее. Мы были в Минске, там туристический бренд России занял первое место, мы со своим логотипом Минэкономразвития Амурской области заняли второе место, и вот там мы познакомились с человеком, который делал бренд России, и он рассказывал о самом сложном ходе работ и о том, что было много противоречий противоречий уже внутри группы рабочей, когда они работали. Но в итоге решили, что как раз противоречие – это хорошо. Когда людям есть о чем спорить, есть о чем говорить.
В споре рождается истина.
Да, и уж это точно этим логотипом, этим знаком, этим брендом Россия уж точно выделяется среди подобных стран.
Так, ну что ж, от глобального перейдем чуть-чуть к более локальному. Вот о торговых брендах. К нам в область вот все активнее заходят крупные бренды. Вот у нас уже поговаривают, что будет Black Star Burger. Не поговаривают, уже точно говорят. KFC заходит. Но это только причем общепит. Уже в другие-то сферы тоже уже пришли. Крупные бренды победят местных, на твой взгляд? Или они все-таки все вместе и уживутся?
А, короче, есть такая интересная история, что я считаю, что крупные бренды, конечно же, победят. Почему? Потому что у них есть прописанная структура.
Они когда... Та самая стратегия, которая...
Абсолютно. Когда сюда заходит работать франшиза, у них есть четко прописанный регламент, у них есть понимание, из чего что как должно готовиться, стандарты обслуживания. Пока что местный рынок только в очень единичных случаях, каким-то вот крафтом, какой-то авторской, каким-то уютом, чем-то таким, что не могут дать крупные фирмы и франшизы, они могут забрать своего потребителя. Но в глобальной истории, естественно, крупные бренды победят.
А почему вы, например, местному, условно назовем, бренду, просто не посмотреть, как работает крупный бренд в том же общепите, и настроить так же? У нас тяму не хватает или желания нет?
Короче, франшизы развиваются. И пока местный производитель будет копировать поведение,
те уже вперед
идут, конечно.
Ага, понятно. То есть, в принципе, можно напрячься местному мелкому бренду, потому что, ну, если крупняк придет, то будет очень непросто. Дорогие друзья, я напомню еще раз, телефон прямого эфира 20-19-74 и номер WhatsApp 8-968-246-25-97. У нас в студии руководитель студии ВАТА Петр Стрелец, он же представитель агентства стратегических инициатив. Мы сегодня говорим о брендах. Ну, поговорили мы о брендах торговых, поговорили мы о брендах крупных. И вот сейчас мы перейдем, перед перерывом небольшим, перейдем к еще одной теме под названием личный бренд. Сейчас, на мой взгляд, это очень актуально. Люди не очень понимают, что это такое, не очень понимают, как это все развивать, как себя упаковывать. В лучшем случае это есть понимание, надо красиво одеться, уметь красиво там говорить, я не знаю, знать, может быть, иностранный язык, красивая машина и все дела. А вот на твой взгляд, что же такое личный бренд?
А то же самое, что и бренд компании. То есть какой-то образ и какое-то представление людей о каком-то человеке.
А вот как человеку сделать этот образ и представление? Тоже развить так на 25 лет стратегию?
В идеале, да. На самом-то деле, в первую очередь, ну, на самом деле, я не совсем специалист в личных брендах, я все-таки больше по корпорациям и по...
Ну, по-моему, там схемы-то, по сути,
ну, если перекладывать вот такие бизнес-схемы на человека, то, естественно, человеку надо вначале понять, кто он есть. И что ему наиболее... Знаете, есть такое исследование SWOT. Да?
Это
сильные, слабые стороны угрозы, угрозы и возможности. А ровно такое же есть у каждого человека. Надо понять, где сильные стороны, где слабые стороны. Слабые стороны плюс тоже можно всегда сделать сильными сторонами, если сделать на них какой-то акцент. Угрозы и возможности необходимо понимать, чтобы понимать, на каком ты рынке находишься, кто твои конкуренты, ну, даже как люди. Какие у тебя угрозы есть, например, твои работоспособности, имеется в виду там, твои востребованности, по именно как профессионал, какие угрозы есть там по общему состоянию рынка и так далее, и так далее. И вот когда мы перейдем к общим таким вопросам, то уже станет понятно, куда двигаться.
Так, сейчас у нас будет небольшой перерыв, и потом мы продолжим, дорогие друзья, говорить о личных брендах вместе с руководителем студии ВАТА Петром Стрельцом.
Всем от дня.
Дорогие друзья, у нас в оранжевой студии продолжается тема дня, и в студии руководитель, уж извините за набор слов в студии, руководитель студии ВАТА Петр Стрелец, он же у нас еще и представитель агентства стратегических инициатив, и мы говорим о брендах. Мы уже успели поговорить о том, что есть идея создать бренд Амурской области, мы даже узнали от Петра, что у нас, оказывается, уже практически готов бренд страны, как минимум туристический бренд страны. Немножко поговорили о том, что к нам приходят крупные бренды торговые, и, соответственно, местным надо напрячься. Сейчас мы перешли уже к понятию личный бренд. И на всякий случай напоминаю, телефон прямого эфира 20-19-74 и номер WhatsApp 8-968-246-25-97. Обращайтесь туда либо туда, задавайте свои вопросы. Ну а мы продолжим про личный бренд. Вот, смотри, Петр, у нас очень долго вот что касается именно личного бренда, да, очень, и, по-моему, даже сейчас отголосок советского прошлого. Я последняя буква в алфавите, ячиться нельзя, выпячивать себя нельзя, кричать и заявлять о себе нельзя, и при этом все интересуются личным брендом. Вот как это можно донести до человека, вот тебе как специалисту, пусть по торговым брендам, ну, угу. суть-то одна и та же, да, донести, что личный бренд – это не яканье, это, извините меня, потребность времени, и если ты о себе не заявишь, то…
А доносить об этом надо ли? Ну, то есть, люди эволюционируют, есть рынок, рынок рассудит. То есть те, у кого, если в какой-то сфере человеку нужен личный бренд, и у него его нет, то, естественно, человек там как профессионал не выживет. Угу. Все очень просто.
А, то есть законы эволюции, ну, бизнес-эволюции.
Абсолютно.
Да,
его... И когда человек разумный придет к какому-то кризису, ну, находясь там в своей профессиональной сфере, поймет, а чего же я никуда не двигаюсь, и начнет думать и анализировать, и наткнется на проблему личного бренда, то есть какого-то образа, имиджа, чего бы то ни было, то он, естественно, поймет, что оно ему надо. Но пока нет собственной боли, пока нет собственных запросов и понимания, а зачем это нужно, какие проблемы с его помощью можно решить, говорить и чего-то объяснять бесполезно.
А вот насчет примеров личных брендов в России среди медийных персон. Вот Владимир Жириновский, Вольфович наш, это бренд или это просто такой имидж?
Бренд должен иметь главное – целостность.
А, у Владимира Вольфовича, по-моему, такого нет.
Да, у него целостности нет. Он вроде бы и громко говорит, и вроде бы эмоционален,
ругается, да.
А целостности нет.
Ага.
Ну, то есть я вот сейчас на вскидку, например, не могу сказать, каких взглядов он придерживается.
Кстати, да. Вот и туда, то сюда.
Да. Какие фразы он использует чаще всего? Что является его точкой зрения? Что он транслирует? Я не могу сказать.
А вообще примеры есть в России, что вот этот человек конкретно бренд? Не знаю, там, Владимир Владимирович Путин.
Ну, да.
Он вот, бренд, да?
Да. Путин наверняка бренд, потому что можно примерно догадаться, как он будет говорить, о чем он будет говорить, как на какие вопросы отвечать.
То есть бренд должен быть все-таки предсказуемым, таким стабильным, предсказуемым, чтобы было понимание, что от него ждать.
А ровно как и с торговой маркой.
Если мы всегда считаем качеством, то мы ожидаем.
Нафиг нам сюрпризы.
Да, зачем нам сюрпризы, чтобы он был самолетом, да? А вот, ну, кроме Путина, вот в области у нас есть человек, люди, которых можно назвать брендами?
Слушай, честно, никогда не занимался таким вопросом именно.
А вот смотри, может быть, это новое направление для твоей студии.
Я думаю, что вот одним из самых сильнейших личных брендов, как я тебе уже говорил, это у Сережи Труша.
Сергей Труш, дорогие друзья, кто не в курсе, это в Амурской области достаточно матерый и опытный дизайнер, и с недавних пор еще и депутат, если не ошибаюсь, городской думы.
Заксобрание.
А, заксобрание даже. Раньше я ошибся, да.
Чуть повыше. Вот у него есть сложный образ. Он говорит примерно одними и теми же формулировками, он утверждает примерно одно и то же, восхваляет одно и то же, и о нем есть целостный образ. Если его куда-то зовут, уже примерно представляют, как он серьезно будет говорить.
Да? Да. Ага. То есть, в принципе, отслеживая, отмониторив, да, персоналию Сергея, можно примерно начать строить какой-то себе образ, да, понимая, что надо быть предсказуемым, ну, не то, что предсказуемым, надо понимать, что чего от тебя будут ждать.
Ну, у Сергея это не совсем методика, мне кажется.
Ну, она нативная, как ты говорил, да.
Нативная штука.
Интуитивно поймал и получилось.
Да, а чтобы у людей был именно созданный личный бренд, я в Амурке такого не припомню.
А в стране, ну, вот кроме вот Путина. Ну, чтобы было людям хотя бы от чего-то отталкиваться, чтобы понимать, что вот этот бренд.
Слушай, ну, в шоу-бизнес я вообще здесь сейчас не буду с примерами, потому что там никого не знаю. Ну, вообще.
Там и с брендами, наверное, печально, на самом деле.
Вот честно, сейчас не могу вспомнить. Вот ни одного. Вот фактически.
Вот получается, что у нас сейчас потребность возникла в личном бренде, а личных брендов нет.
Бизнес-тренеры в первую очередь. Вот они прям специалисты на создании личных брендов. Вот если о ком можно подумать, там о Гандапасе, о прочих.
А,
там,
Гандапас это бренд тоже?
Да, о прочих тренерах, которые продают свое имя.
Ага.
Вот они, да. Вот.
Игорь Ман в маркетинге, соответственно.
Да, да.
А, то есть, вот для тех, кто, опять же, не в курсе, поясню. Радислав Гандапас – это тренер по ораторскому искусству и по личностному росту. Игорь Ман считается одним из самых, наверное, крутых, да, маркетологов России.
Ну, они зарабатывают на своем имени и на своем образе.
Угу. То есть, по сути, человеку надо транслировать в мир от своего личного бренда, что он там спец крутой в какой-то сфере. И чтобы при мысли у человека, мне надо, например, маркетинговое исследование, и в голове бах, ман.
Условно.
Ничего кроме. Или, например, мне нужен разработать бренд. Бах, Петя Стрелец.
Если говорить про, например, то, что сам человек должен транслировать, но это не факт. По методологии гораздо лучше, если личный бренд будут транслировать другие.
Угу.
То есть, если другие будут рассказывать о таком человеке, как например, Игорь Манн. В публикациях, в статьях, использовать его как эксперта. А если он сам будет орать, я самый крутой маркетолог, это так не сработает.
То есть сарафанное радио и все остальное. А вот давай так предположим, ты, конечно, сказал, что не очень пока силен в личных брендах, да?
Ага.
Но предположим, схемы-то, наверное, все равно одинаковые. Но ведь схемы раскрутки, наверное, тоже похожие. Ведь бренд же тоже надо раскручивать. Или вот, например, создали мы бренд Амурской области, предположим. Угу. Мы же на этом не остановимся.
Но там прорабатывается целая система коммуникации, где его презентовать, как его презентовать, где он должен размещаться, на каких носителях, что он должен говорить, где и как он что должен говорить.
То есть это целая такая маркетингово-рекламная стратегия с немалым, я так понимаю, бюджетом.
Ну, насчет бюджета не могу сказать. В первую очередь, главная сложность – это создать бренд-менеджера, который бы работал в правительстве на постоянной основе, в штате, и контролировал бы любой...
Ты сейчас сказал умное слово, которое, наверное, многие толком не поняли. Бренд-менеджер, вот поясни, в чем его задача?
По сути, бренд-менеджер – это тот человек, который знает все о бренде Амурской области, например, и отслеживает, как его используют, где его используют, кто его использует. И корректирует в случае чего. Все равно там количество маркетинговых материалов, которые делает каждое ведомство, просто огромное. И, соответственно, все это надо смотреть и понять. А вот здесь правильно ли сказано, правильно ли формулировка, правильно ли подобраны слова, тот ли логотип поставлен, тот ли формат обложки. И вот вся вот эта вот куча всяких сложностей. Этим должен заниматься бренд-менеджер, который должен иметь специализированное образование и понимать, что такое бренд Амурской области.
Сразу возникает вопрос, через сколько лет может заговорить бренд? Ну, понятно, как заговорить.
Вообще, в принципе, через пару лет.
Это при условии, если за ним займутся целенаправленно, будут вкладывать какие-то деньги в развитие. И еще, вот опять же, насколько он может оказаться долгоживущим? Вообще вносятся в бренды же какие-то изменения в течение времени?
Конечно. Ну, вообще, вот я тебе когда говорил о там, среднесрочном периоде, там 10 лет, 25 лет, вот это примерно то, на что следует ориентироваться. Естественно, там рынок может измениться, и соседние регионы, да, и соседние, и в том числе геополитическое положение и отношения России могут очень сильно измениться. И уже придется что-то корректировать по ходу. Но костяк какой-то должен быть. Костяк обещаний населению, костяк обещаний аудитории. Он так или иначе должен быть один.
То есть примерно каждые 5-10 и потом сколько-то лет надо
все. Надо корректировать. Ну, конечно.
Менять.
Как руль в автомобиле, необходимо подруливать.
Ага. Не, просто ты когда упомянул так ярким примером Мерседес, ну, я так особо не автомобилист, но я не припомню каких-то сильных изменений. Мерседес как был качеством, так и остался. Чего они там меняли, я не знаю.
Ага.
Поэтому вот у меня и возник этот вопрос. А надо ли что-то менять? И насколько. Ребрендинг, вот модное слово, да. То есть в каких случаях, кстати, вот мы, предположим, пять раз мы начали говорить в самом начале о бренде Амурской области, создали мы бренд, а потом через какое-то время поняли, что ребрендинг нужен. В каких случаях вообще ребрендинг целесообразен?
В случае, если марка и бренд испоганили как-то свое имя. То есть, если там тянется двойная слава, и надо визуально показать, ребята, мы уже другие, больше не будет. Это тоже обещание, больше не будет. Во-вторых, если изменился сам рынок, ну, то есть, если мы понимаем, что мы больше не конкурентоспособны, потому что есть там другие рынки, другие направления. Ну, это, например, как там рынок пейджеров, да? Вот он взял и умер. Или там Nokia в плане производства телефонных аппаратов тоже берет и помирает чуть-чуть. Надо бы сделать ребрендинг и начать это все со стратегии. А какой продукт будем производить? А куда идти? А что делать?
Что мы больше пока будем или не будем?
Да-да-да. Пока наше имя помнят и к чему будем готовиться, это вот стратегия, из которой вырастает бренд. И трансляция этой стратегии. Вот тогда нужен ребрендинг.
Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, более-менее точки над «и» расставлены, что такое бренд и для чего он нужен Амурской области. Напомню, у нас в студии был руководитель студии «Вата» Петр Стрелец, он еще и представитель агентства стратегических инициатив. Меня зовут Макс Радман, это была «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Благовещенск.
Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM.